время прямого эфира на радио «Южный Урал». Аборты в России могут стать платными. Эта тема вошла в число самых обсуждаемых после выступления в Думе патриарха Кирилла, который предлагает запретить бюджетное финансирование таких операций.
Ну да, на прошлой неделе патриарх только высказался, а в Госдуму уже внесен ряд законопроектов, которые запрещают прерывание беременности за бюджетный счет. И насколько эта мера сегодня своевременно необходима, нарушает ли она права самих женщин, а также тему охраны женского здоровья в целом мы сегодня обсудим с заместителем министра здравоохранения Челябинской области, акушером-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Викторией Владиславовной Сахаровой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте начнем со статистики все-таки, Виктория Владиславовна. У нас сколько ежегодно рождается малышей? Сколько делается операций по прерыванию беременности? Вот это меня интересует.
Вот эти цифры, они близки как-то друг к дружке?
Ну, какое-то время, 10 лет назад, цифры были примерно равны, но сегодня мы видим очень хорошую динамику вообще в статистике демографии нашей страны. В частности, в Челябинской области ежегодно порядка 50 тысяч идет рождений детей, и аборты мы уже снизили в два раза, десятилетие 25 тысяч прерываний беременности по медицинским показаниям и желанию женщины.
То есть получается, что от года к году эта цифра снижается, вот число прерываний.
Мы идем очень хорошим демографическим путем. Наши женщины выбирают правильное репродуктивное поведение, потому что если, вот я говорила, 10 лет назад на одни роды приходились примерно один аборт, а еще раньше на одни роды приходились два аборта, то сейчас все кардинально наоборот. И на одно прерывание беременности мы имеем рождение двух живых здоровых малышей.
А в чем секрет такой положительной динамики, как вы считаете?
Доктора хорошо работают. Наверное, я думаю,
есть очень большой комплекс вообще и медицинских, и социальных, главно-политических мер. Мы очень хорошей политической имеем ситуацию и вообще законотворческую ситуацию в нашей стране, когда прежде всего стимулируется рождение. Вообще цивилизованный мир идет двумя путями по стимулированию рождения. Это материальное стимулирование, как вы сказали, и материнский капитал, который у нас уже с 2006 года имеет возможность получить за рождение второго и последующих детей. Затем есть еще меры по стимулированию рождаемости путем социализации женщины. Мы видим сегодня по портрету женщины, которая рождает, это женщина старше 27 лет, это женщина, которая уже имеет работу и которая хочет в первую очередь продолжить свою карьерную жизнь и прочее, поэтому ей нужно место в детском садике, ей нужна возможность вернуться на работу. Соответственно, все меры по стимулированию именно вот этого направления и увеличения числа мест в детских садах также приводит у нас к тому, что женщины выбирают все-таки роды.
Виктория Владиславовна, а исчез вот этот термин такой, на мой взгляд, несколько уничижительный, когда в 25 лет девочки говорили «первая старородящая».
Такого термина «старородящая» вообще в медицинских кругах не было. Это уже интерпретация такая социальная. У нас есть позднеродящие. Да, нет, есть такое медицинское понятие, как поздний репродуктивный возраст, который более 30, а не более 25 лет, как вы сказали. Но, тем не менее, это не имеет никакого на сегодняшний день значения.
Не актуально.
Не актуально совершенно, потому что мы видим, что сегодня рождение, и даже в позднем репродуктивном периоде, при правильной подготовке к беременности и правильном охране своего здоровья, и именно отсутствие абортов в предварительном своем анамнезе, все-таки позволяет родить здорового ребенка и в 40, и в 45 лет.
А у нас есть телефонный звонок.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я бы хотела высказать свою точку зрения. В большинстве своем женщины тоже являются налогоплательщиками, поэтому я считаю, что не вправе получить медицинскую помощь за счет ОМС.
Ну, то есть вы против этой инициативы, которую высказывают сейчас депутаты, обсуждают?
Знаете, у нас могут быть разные предпочтения. Я ведь тоже могу, допустим, предположить, что у депутата достаточно обеспеченные люди, поэтому могут не пользоваться ОМС и лечиться за собственный счет. Поэтому мы все налогоплательщики.
Ну, мы поняли, это скорее даже не вопрос, а точка зрения. Спасибо вам за это. Ну вот, коль скоро, давайте уже сразу к этой теме, действительно непростой, перейдем. Да. Сколько сейчас стоит эта операция, условно говоря, в государственной клинике, если это оплачивается по системе обязательного медицинского страхования?
Ну, обязательно медицинское страхование, оно у нас на сегодняшний день имеет финансирование не за услугу, как в виде медицинского аборта, только с этого года. Мы перейдем на оплату в рамках клинико-статистической группы, а именно за медицинскую услугу. До этого, в принципе, оплачивалась медицинская помощь по профилю акушерства и гинекологии. И вообще, надо сказать, что данный вид медицинской деятельности осуществляется в рамках правового поля лицензии по специализированной акушерской гинекологической помощи. Вопрос же не в стоимости этой услуги. Она может проводиться как на уровне дневного стационара. Некоторые операции мини-аборты могут проводиться в амбулаторно-поликлинических условиях. И в стационарных условиях, в круглосуточном стационаре проводятся те прерывания беременности, которые уже сопряжены с риском для потери здоровья. Это когда у женщины рубец на матке в течение первого года, когда у нее тяжелое экстрагенитальное заболевание, ну или прочие другие состояния здоровья, не позволяющие ей в течение первых суток вернуться домой к своей жизни, требует круглосуточного наблюдения врача-акушера-гинеколога. Стоимость, в принципе, акушерской гинекологической помощи по пролеченному больному она составляла в круглосуточном стационаре более 12 тысяч рублей, в дневном стационаре это было порядка 2 тысяч рублей, но дело же не в цене. Еще раз, в системе обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, все до вплоть до медикаментозного аборта проводилось бесплатно, действительно, для наших женщин. И, собственно говоря, эта мера, она ни в коем случае не мешала нам бороться по снижению абортов. Почему? Потому что правильное репродуктивное поведение, мы формируем его у девочек, начиная со школьного периода. И это тоже входит в обязательства врача-акушера-гинеколога, санитарно-просветительская работа, которой мы очень активно занимаемся в текущем режиме и в виде трех акций в течение года, которые мы проводим. Она настолько сформировала у наших девочек на сегодняшний день правильное поведение, что в структуре всех абортов, вот девочки до 19 лет, всего 2000 из 25 составляют.
Вот, кстати, о чем мы говорили со Стасом. Я предполагаю, что все-таки основная масса женщин, которая идет на эту операцию, это все-таки молодые девочки до 18 лет. А оказывается, все не так.
Вообще все не так.
Слушайте, а как тогда? То есть это люди все-таки более старшего возраста?
Мы имеем,
да,
социальный портрет женщины на сегодняшний день, которая делает аборт. Это женщина ближе к 30 годам. Как ни удивительно, это женщина, как правило, имеющая или мужа, или гражданского партнера, то есть социально устроенная.
И, наверное, имеющая уже ребенка.
Имеющая ребенка. Это однозначно, потому что первая беременная, как я вам сказала, в структуре абортов это меньше 10%. То есть это повторная какая-то беременность, как правило, после родов. Это женщины, еще раз говорю, имеющие работу. И основными своими поводами, почему они делают аборт, это незапланированная беременность, отсутствие жилья и желание все-таки продолжить свою социальную карьеру.
То есть исключительно материальные такие соображения, да?
Да, то есть материальные вышли сегодня на первый.
Есть телефонный звонок, да, у нас, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Меня зовут Сергей Васильевич.
Очень
у меня
приятно.
Вопрос к вам или предложение. Угу. Вопрос такой, что платные аборты увеличат, правильно сказать, коррупцию, то есть взять незаконные деньги, получение денег за аборты, и незаконные аборты, приводящие к увеличению смертности.
Ну, понятно, спасибо. Да. Спасибо, спасибо. Поняли, ну, да.
На мой взгляд, какая-то вот очень дремучая точка зрения. А что, если действительно вот эта операция станет официально за деньги? Вы сказали 12 тысяч, да. Ну, мы не будем сейчас даже обсуждать количественный состав.
То есть речь идет о том, чтобы нелегальный рынок абортов, да, получается, развиваться?
Вот как-то вот у меня не вяжется одно с другим.
Ну, еще раз давайте вернемся к вопросу цены, поскольку вопрос цены вы тут уже неоднократно поднимали. На самом деле себестоимость аборта, она несколько ниже, и сейчас не важно, сколько сформируют цену за этот аборт, все равно найдется такое количество женщин, которые социально не смогут себе позволить сделать этот аборт. И если на сегодняшний день эта категория женщин у нас полностью обслуживается за счет государства, более того, мы даже открыли 14 кризисных центров, где в этих центрах мы их консультируем, более того, выдаем контрацептивы для того, чтобы не наступила нежелательная беременность, их смотрит помимо акушера-гинеколога, социальный работник, их смотрит юрист, психолог, который помогает им выйти из их трудной жизненной ситуации и помогает им адаптироваться к этой жизни, то вот эта категория граждан у нас останется за пределами. На сегодняшний день в реестре социальных женщин в трудной жизненной ситуации благодаря работе этих кризисных центров более 5000. И, конечно, я согласна вот сейчас со слушателем, который сделал звонок, мы очень боимся риска все-таки криминального вмешательства, не столько коррупционных действий, поскольку коррупция здесь все-таки достаточно очень спорный вопрос, но криминальное вмешательство для той неимущей категории женщин, которые не будут иметь возможности доступа к получению бесплатной медицинской помощи, эта ситуация достаточно сложная.
Что, мы вернемся, я не знаю, там в 40-е, 50-е годы, когда в Советском Союзе были запрещены подобные операции?
Кстати, могу напомнить, да, вот в 20-м году молодая Советская Республика стала первой в мире страной, которая легализовала аборты по желанию женщины. В 26-м году право на аборт было ограничено, в 30-м году аборты стали платными, проходили мы этот период уже, да, в 36-м году аборт и вовсе запретили, что привело к всплеску криминального прерывания беременности, вот как раз о чем мы говорим сейчас, и в 55-м году аборты снова легализовали. Вот не является ли это вот повторением пройденного, что называется? Не будет ли это являться?
Если на ту статистику, которую вы сказали, на законы наложить еще статистику материнской смертности, мы с вами увидим, что самый большой пик как раз-таки материнской смертности приходит на тот период, когда запрещены аборты. Женщины ищут любой способ для прерывания беременности, и у нас еще работают в системе акушерской помощи те акушерки, которые помнят, что такое женщина после криминального аборта, уходящая из жизни, помочь которой практически невозможно даже при всех на сегодняшний день современных средствах. Поэтому материнская смертность в то время она составляла более 50 на 100 тысяч. На сегодняшний день материнская смертность, показатель по нашей области, это 12 на 100 тысяч рождений живых детей. То есть вы видите, насколько это вообще тяжело и опасно для жизни эта ситуация.
А у нас еще телефонный звонок.
Здравствуйте.
Да-да.
Вот хотел бы, там, не знаю, сказать или спросить. Вот сейчас стал вопрос, то, что сделать аборты платные. Вот насколько я имею, как бы, опыт, то, что вот у меня девушка, да, моя, тоже есть, как бы, ребенок уже, вот, поэтому делали аборт. Вот буквально в том году мы в поликлинике отдали также 3,5 тысячи.
То есть в обычной поликлинике по месту жительства, да, вы хотите сказать?
В обычной поликлинике, да, как бы мы отдали за аборт 3,5 тысячи, как бы, я знаю, что это, то есть это не единичный случай, не именно мой. А то, что как бы я просто сейчас удивляюсь, почему говорят про платные аборты, и что такое бесплатный, мы вообще как бы не в курсе такого.
Понятно. Да, спасибо. Хороший вопрос, да, кстати. Что платное, что бесплатный аборт? Что считать?
Надо уточнить, во-первых, что именно оплачивалось. Это нужно посмотреть договор, на который заключала данная пара. Потому что медикаментозный аборт до сегодняшнего года, это была услуга, которая оказывалась в рамках, вне поля обязательного медицинского страхования. Медикаментозный аборт проводился амбулаторно, без госпитализации женщины, стоимость лекарственных препаратов, себестоимость лекарственных препаратов.
Его всегда оплачивал пациент.
Фактически оплачивал пациент. И поэтому, конечно, может быть, это подразумевалось, поскольку медикаментозный аборт, который проводится на крайне маленьких сроках беременности, это самый щадящий на сегодняшний день способ прерывания беременности, поскольку не имеет инвазивного вмешательства и не травмирует непосредственно репродуктивную систему. Или, может быть, они заключали договор на оказание сервисного пребывания, когда женщина помещается в отдельную палату и проводится это операции в индивидуальных условиях. На самом же деле медицинские аборты, еще раз повторю, во всей системе на сегодняшний день обязательного медицинского страхования для пациента бесплатные. Если есть такой факт, то, конечно, желательно про это знать.
Виктория Владиславовна, вот поправьте, если я не права, но мне кажется, опять же, вот эта новая инициатива депутатов, они говорят о том, что нужно запретить свободное хождение препаратов, вот тех самых медикаментов, которые используются при проведении операции на ранних сроках беременности. Вот а что это действительно сейчас можно в свободной продаже пойти купить в аптеке, ну, либо по рецепту врача как-то?
Нет, конечно. Нет, да? Потому что есть постановление правительства о лицензировании фармацевтической деятельности 22 декабря 2011 года, 1081, которое говорит о том, что отпуск лекарственных препаратов должен быть только в соответствии с их применением. В инструкции по применению препаратов для медикаментозного прерывания беременности четко прописано, что для использования в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной форм собственности в присутствии врача. И на сегодняшний сегодняшний день та фармацевтическая организация, которая отпустила женщине в прямую на руки эти лекарственные препараты, она должна быть подвергнута процедуре соответствия лицензии.
Проверки, в общем, в любом случае.
Да.
И теперь получается, что вот если новые законы будут приняты, то у государственных учреждений медицинских, по сути дела, не будет конкурентов в виде каких-то вот коммерческих структур, потому что нужно будет проходить лицензирование именно на этот вид деятельности, не просто на разрешение заниматься медицинской деятельностью, а именно вот на прерывание беременности.
Так как ведь? Я говорила, на сегодняшний день медицинский аборт, да, искусственное прерывание беременности проводится в рамках лицензии специализированной акушерской гинекологической помощи. И любая организация, частная в том числе, для, если она создаст условия, то есть приобретет соответствующее оборудование, в ней будет работать врач-акушер-гинеколог соответствующего профиля, она имеет право работать в системе именно оказания данного вида медицинской помощи. То есть я не вижу здесь препятствий для работы именно частных медицинских организаций. Другое дело, что при выдаче такой лицензии на сегодняшний день мы очень тщательно подвергаем вообще в принципе те условия, которые предоставляет медицинская организация, и вообще в системе оказания медицинской помощи платные медицинские аборты в частных организациях не занимают большую долю, их не более 1500 из тех 25, которые мы на сегодняшний день, в принципе, делаем в Челябинской области.
Виктория Владиславовна, у меня вопрос вам, ваше личное отношение все-таки к этому законопроекту. Это правильно или неправильно? Если да, то вводить такой законопроект, я имею в виду о запрете бесплатных абортов, может, какие-то еще дополнительные меры нужны, чтобы он правильно действовал? Как вы считаете?
Ну, если говорить
вот ваше личное,
мое личное мнение,
вы как считаете, как
мое личное мнение, несмотря на мою профессию акушер-гинеколог, я, в принципе, противник абортов и вообще никогда не поддерживала, когда женщина приходила с целью прерывания беременности, и для этого всегда выясняла те причины, которые к этому приводили, и старалась максимальнейшим образом склонить ее к рождению все-таки детей, в большей части мне это удавалось. Поэтому, в принципе, если мы сегодня говорим о запрете абортов, никакой запрет в этой системе, он не приведет к цивилизованным действиям. Сложившаяся политическая, как я сказала, ситуация у нас и так, вы видите, очень быстрыми темпами снижает количество абортов. Мы на сегодняшний день боялись ситуации, когда вышло постановление правительства об отмене социальных показаний для прерывания беременности на позднем сроке. Фактически осталось только одно социальное показание – это изнасилование. Мы думали, что это приведет к огромному всплеску криминальных абортов. Но на сегодняшний день эта мера не, скажем так, не сыграла своей роли. Mm-hmm. Здесь гораздо более важны это просвещение и правильное воспитание молодежи. Оно идет в нужном направлении. И действительно, если мы сейчас поставим эту меру запретительную, мы поставим риск жизни, как я уже сказала, наших женщин. С другой стороны, если существуют еще какие-либо меры, можно перейти на меры, допустим, ограничения показаний к прерыванию беременности. Сегодня женщина делает это до 12 mm-hmm. недель по собственному желанию. Можно ввести ограничительные меры вот в этом правовом поле, но тем не менее каждая женщина по закону сегодня имеет право на выбор. И если мы поставим это дело на платную основу, а именно минуя систему обязательного медицинского страхования, и так прерывание беременности – это тяжкий грех, поскольку это все равно связано с прерыванием чьей-то жизни. А прерывание чьей-то жизни, поставленное на коммерческую основу, вызывает в принципе какое-то…
Дополнительные вопросы, чисто морального такого
и чисто
характера.
Морального, я опять говорю, что это вот мое личное мнение, угу. Оно не очень поддерживает данную меру.
Ну, тем более важно ваше мнение как специалиста в этой области, как раз-таки это показатель, мне кажется, оценки той инициативы, которую...
А вообще в вашем врачебном сообществе, собственно, как относятся вот к этой инициативе депутатов? Как к очередной вот некой такой популистской мере, да, или как?
Вы знаете, очень правильное было предложение провести референдум на эту тему. То есть говорить здесь о том, что наше сообщество там за или против, каждый человек принимает то или иное решение, руководствуется каким-то своим личным. Но вот я вам уже в самом начале сказала, еще раз повторю, акушерское сообщество на сегодняшний день очень, ну, скажем так, не встречает это с положительными эмоциями, потому что мы боимся, еще раз говорю, за жизнь женщины, которая, не будучи, имея если они не будут иметь доступ к бесплатному прерыванию беременности, а разные ситуации приводят к наступлению этой беременности, особенно это происходит еще в группе социальных, малоимущих женщин, все-таки не в таком маленьком проценте, то мы опять-таки вернемся к ситуации высокого риска и повышения материнской смертности. Мы же прошли уже эту ситуацию в 2009 году с вами, когда после кризиса 2008 года некоторые женщины остались за чертой, которые снизили их материальный достаток. Они, многие остались без работы в семье. И только за первый квартал 2009 года у нас было 3 материнские смерти от криминального вмешательства в сельских труднодоступных районах. Поэтому у нас даже на нашей практике сегодняшней есть такой негативный опыт, который напрямую связан с социальным здоровьем общества. Недаром говорят, что материнская смертность – это, в принципе, не показатель состояния здравоохранения, это показатель социального здоровья общества.
Ну, так и есть, наверное, да. А почему, как вы думаете, почему мнение вот профессионального сообщества не учитывается сегодня?
Оно очень учитывается, поскольку до настоящего времени данный законопроект пока ведь не получил широкую поддержку.
Ну, пока что он еще пока не принят, но вот все предпосылки
сама
того, что
инициатива
он будет,
пугает немножко,
да, и да, что он будет принят, все-таки есть.
Надо сказать, что эта инициатива не впервые на нашей практике и не впервые в нашей жизни, потому что на самом деле действительно все наше общество сегодня озадачено тем, что нужно стимулировать рождаемость. Мы находимся с вами на очень тонкой грани вообще предела демографической ситуации. В нашей области за прошлый год всего только на 666 человек родилось больше, чем умерло. Поэтому мы все время, так же, как и все наши депутаты, очень сильно думаем над тем, что нужно сделать еще для того, чтобы женщины больше рожали, а люди меньше умирали.
Виктория Владиславовна, у нас буквально полминутки.
Да.
Последнее пожелание нашим слушательницам, наверное, прежде всего. Ну и не только, потому что еще и папы есть.
Конечно, да, я хочу пожелать всем и женщинам, и их партнерам, их мужчинам, их спутникам по жизни прежде всего заботиться о себе и не допускать этой нежелательной беременности, потому что это все-таки человеческая трагедия — встать на пути выбора, продолжить начатую жизнь или нет. И зачастую это решение наносит очень тяжелый моральный и физический вред здоровью. Поэтому будьте счастливы, будьте здоровы, пусть дети в вашей семье будут желанны.
Я бы хотела сказать, чтобы вот нашим слушательницам и их дочерям доставались вот такие врачи, как вы, которые умеют убеждать, что это действительно,
да, действительно
хороший, нужный, подход, желанный ребенок. Виктория Сахарова, заместитель министра здравоохранения, в нашей программе принимала участие.
Спасибо. И я скажу в заключение, что в прошлом году 317 жизней сохранили такие врачи, которые отговорили женщин сделать аборты. Это официальная статистика прошлого года.
Прекрасная. Спасибо. Нота финальная.